Сердце мое радуется, братья мои и сестры, видя всех вас, что я могу сегодня иметь тоже привилегию вместе с вами слушать слово, слушать участие наших братьев и сестер, молодых и разных возрастов, которых Господь подарил нам сегодня, и от этого испытывать глубокое сердечное удовлетворение. Сегодня у меня будет продолжение того, что мы слышали в прошлый раз в среду. Это характерное качество жнеца. Серия, о которой мне хочется ее назвать, она будет иметь несколько, очевидно, проповедей, но больше, чем две. Это «Божья нива и ее работники». Сегодняшняя тема – это характерное качество жнеца. Это мы будем продолжать размышлять о том, что мы слышали в прошлый раз из Евангелия от Луки, с 10 главы, с 1 по 12 текст. Сегодня я напоминаю еще несколько других текстов. Это Евангелие от Матфея, 6 глава, с 19 стиха. «Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Второе место – это послание апостола Павла к Тимофею, 3 глава. Мы прочитаем 17 стих, но можно прочитать и выше стихи, с 16 по 17 3 главы. «Все Писание богодохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек и ко всякому доброму делу приготовлен». Русский человек, поэт, сказал такие слова, и они записаны сегодня, и очень интересные. «Сейте, разумное, доброе, вечное, сейте, спасибо вам, скажет сердечно русский народ». Кто-то из людей сказал, что два сердца свойственны, две характерные черты сердца свойственны всем людям, живущим на земле. Это алкать, это жаждать. Эти два жаждущих сердца никогда не смогут удовлетвориться. Что это за состояние? Одно сердце алчит и жаждет Божьего Слова и Божьего Откровения, и оно никогда не будет насыщено. И алчущий материальных благ, он тоже никогда не будет насыщен. Он ненасытим, как Авадон и преисподняя. И поэтому сегодня в нашем собрании мне бы хотелось сегодня просить каждого, кто пришел в этот дом, чтобы Бог открыл ваше сердце для того, чтобы сегодня слышать, что Бог скажет каждому из нас. Мы с вами разговаривали в прошлый раз в контексте того, что большое благословение человек испытывает, и народ испытывает от того, когда Бог посылает им верных, искренних и праведных учителей. И проклятие для народа, когда приходят на место святых, Богом посланных людей, люди, которые чужды для истины. Это горе, это печаль. Это приводит всегда к необратимым последствиям и трагедиям сынов человеческих. Поэтому как сегодня эту чашку весов изменить в пользу Царства Божия, вечности? Мы в прошлый раз с вами слушали, что для этого необходимо просить Бога. Иаков говорит нам, что не получаете, потому что не просите. И когда мы просим, то Бог обязательно дает нам своих посланников, которых Он воздвигает. Жнец на ниве Божьей, его характерная особенность – это то, что их Бог послал. И вы посмотрите на плеяду тех жемчужин, которыми Бог сегодня, с которыми нас знакомит на страницах Священного Писания. Это Самуил, испрошенный от Бога. Вы помните, в каких трудностях ковалась эта жемчужина для народа Божьего, когда она должна была испытывать, плакать и скорбеть. Там, когда место, где должен человек находить успокоение и отраду для души, но всякий раз, когда она приходила в скинию собрания, скорбь ее только глубже и глубже подвигалась и росла. Это Анна. И в горести своей души она изливала свою нужду пред Господом, и Бог услышал ее и ответил ей, и дал ей сыночка Самуила. А потом вместо одного, которого она посвятила Господу, он дал ей еще других сыновей. Но особое служение было у этого человека, и его имя было Испрошенный. Вы знаете, это интересная особенность. Вы помните, когда люди стенали в рабстве египетском 430 лет безысходного гнета? Это было жестокое отношение. Это был по сегодняшним меркам геноцид, который собрал против них не только верховную элиту правящего Египта, но даже и народ был вовлечен в этот ужас. И когда рождался сын у евреев, то народ сам смотрел и бросал этого ребенка в Нил, чтобы не было племени и рода у сынов Израилевых. И посмотрите, и когда они стенали в этой агонии, то Бог послал кого? Моисея. Послан был Моисей. И посмотрите, в тяжелые времена жизни Бог послал, заботясь о своем народе, Иосифа в Египет, когда его продали. Казалось бы, это предательство брата. Но у Бога были свои удивительные пути и планы. И он так благословил, потому что наперед послал Иосифа, чтобы сохранить жизнь всему множеству. Но если бы не было молитв, не было бы избавления, не было бы избавителя. И это сегодня нас обязывает, потому что мы смотрели с вами на страницах Священного Писания, как важно было быть исполнителем этих простых моментов нашей жизни. Это побуждает нас, конечно, определенно, братья мои и сестры, пересмотреть свое отношение на Божие орудие, которое Он дает нам для того, чтобы мы пользовались им. Молиться. И молиться это нужно постоянно и со всяким усердием о всех святых. И подумайте только об этом, как мы пренебрегаем этими орудиями, инструментами Божьей благодати. Как мы небрежно к ним относимся подчас. И посмотрите, как Павел показывает нам пример рачительности и доброты в исполнении своего долга. Он молился о нас. Вспомните о том, что когда Иисус находился на служении, и когда Он возвещал истины вечные, написано, люди разошлись все по домам, а Его оставили одного. А Он пошел на гору, и там молился Богу. Молился об этих людях, о которых, среди которых он исполнял служение своего Отца Небесного. А утром он пришел и молчал. Нет, мы читаем, а утром он снова пришел в Дом Божий и там учил их. Он выполнял долг свой. Он не смотрел на то, что показывалось ему по широте и горизонту, долготе. У него вектор его служения был Бог, и он был верен призыву, который Господь ему определил. Братья и сестры, мне хочется, чтобы сегодня, когда мы слышим вот эти тезисы, чтобы мы могли научиться исполнять свой долг и свое призвание. Именно это характерно сегодня для нас. Если сказать еще иному, не только характерное качество жнеца, как мы назвали свою тему, но подумайте еще над такой версией, что это помятка работнику на ниве Божьей, чем он должен руководствоваться, какими интересами, какими соображениями. Второй момент, который очень важен в нашем сознании, вы помните, что мы говорили с вами о том, что помимо того, что этот человек должен обладать определенным мужеством, быть стойким, крепким, твердым, он должен был обладать еще сознанием своей полной зависимости от Бога, пропитать свое сердце. пропитать свой разум того, что я полностью зависим от Бога. Подумайте, что мы не всегда так идем навстречу исполнению нашего долга. Мы иногда способны полагаться на свои собственные силы, на свою собственную мудрость, на свой опыт, на свои знания, на свое образование. Но вторая особенность посланника Божия – это то, что он должен полагаться на Бога. Научись, выполняя свое служение, свое предназначение, зависеть от Бога. Бог никогда не подводит. Бог всегда спасает. Бог кормит, Бог печется о нас. И поэтому одно из таких качеств, на которое мы с вами обращали внимание, осознай свою зависимость от Господа. Даже тогда, когда в пылу ревности мы слышим эти слова: «Верь мне, положись на меня, я тебя не подведу». Скажу вам, очень редко мы слышим такие слова, не правда ли? Очень редко. Слава Богу, что есть такие люди, которые говорят. Но давайте будем трезво смотреть на жизнь. Будем учиться и развивать в себе свою зависимость только от Бога. Он никого никогда, ни при каких обстоятельствах не оставлял и не оставит. Нам надо быть верным этому. Братья мои и сестры, итак, дальше, когда мы с вами смотрим Священное Писание, мы читаем эту историю, где написано следующее. «Избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти, и сказал им: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: мир дому вашему. И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш. А если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь. Ешьте и пейте, что у них есть. Ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. И если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат. Исцеляйте находящихся в нем больных и говорите им: приблизилось к вам Царствие Божие. Если же придете в какой город и не примут вас, то выйдя на улицу, скажите: и прах, прилипший к нам от вашего города, отрицаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царство Божие. Сказываю вам, что городу Содому в день онный будет отраднее, нежели городу тому». Вот эти слова, которые мы с вами сегодня слушаем, братья мои и сестры. Это мы говорим сегодня о седьмом качестве. Мы с вами читаем стих 4. Здесь такие слова: «Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте». Это второе полустишие сегодня 4 стиха. «Никого на дороге не приветствуйте». Что этим сегодня Господь Иисус хочет сказать нам? Братья мои и сестры, чтобы мы были посвящены цели своего служения. Вы подумайте сегодня о том, что на всякое доброе дело, начинание. Есть такая русская поговорка, что на отложенное дело и снег падает. Лучше в своей жизни откладывать безделье, но никогда не оставлять своего дела. Будь целеустремлен. И вы знаете, на первый случай кажется, ну какая тут разница? Неужели так драматизировать можно ситуацию? А приведу вам пример такой. Вы помните, Корнилий был муж благочестивый. 10 глава Евангелия от Матфея говорит. Он постился, молился, много добра творил. И вдруг приходит к нему ангел и говорит: пошли людей своих к Симону кожевнику, дом которого при море. Там гостит Симон Петр, сын Ионин. Он скажет тебе слова, которыми ты спасешься. И он что делает? Посылает туда людей. Наверное, кожевников в то время было много. Не один только Симон. Но заметьте, как точный был адрес посланника Божия. Симон кожевник, дом которого при море находится. Наверное, там только близко жил только Симон кожевник, у которого гостил Симон, сын Ионин. Апостол Господа Иисуса Христа. И он пришел. И когда он пришел по этому адресу, Петр пришел и возвестил истину. Вы знаете, очень много людей сегодня гибнут, потому что им не могут оказать квалифицированную помощь. Мы иногда теряемся по дороге, когда мы идем выполнять Божие поручение, им нас способен лукавый всякими ситуациями жизни оторвать от выполнения нашего долга. Подумайте на жизнь каждого из вас. Я приведу вам такой пример. Однажды в Алма-Ате, как обычно, эта вечеря Господня проходила, и мы должны были идти с диаконом или с пресвитером, молодежь шли посещать с вечерей болящих, нуждающихся, немощных, которые были в церкви. И однажды, когда мы шли, это был Петр Заливчев, он вел нас по адресу, когда мы должны были посетить. И вы знаете, когда мы шли, один раз прошли мимо. Он говорит, что, ну, прошли, давайте снова вернемся назад. Мы ворачиваемся второй раз и приходим опять к начальной точке, как он запомнил, как нужно идти к этому, и опять идем. Идем, ну, опять заблудились, не попали в нужный адрес. Ну, конфуз такой, и он чувствует себя неловко, и мы-то время убиваем, потому что время все становится меньше, меньше, нужно успеть на второе собрание. Третий раз он опять делает попытку идти, не можем попасть на этот адрес. И вы знаете, тогда легло у меня на сердце, почему-то побудил Господь, давайте посетим еще адрес. Раз ты не помнишь это, значит, что-то Господь хочет сказать нам и направить куда-то в другой адрес. И вы знаете, и мы были правы, все вместе. Когда мы отложили это дело и пришли в дом того человека, который недавно только стал нашим братом, поверив в Господа Иисуса Христа, но он был тоже больным. И когда мы пришли, оказывается, там собрались все фронтовые друзья. И это был самый критический момент в жизни вот нашего брата, пожилого и болящего, когда очень его душа колебалась. И мы пришли туда. И Господь удивительно разрушил вот эти все дела сатанинские. Вы знаете, там был один очень когда-то высокопоставленный человек, который имел очень большую власть над жизнями людей. И вот этот как раз человек, он был у него в подчинении, наш брат, который уверовал в Господа. И вы знаете, а незадолго до этого Бог мне подарил такую возможность, когда я сам того не ожидая встретился с одним человеком, который когда-то был, ну, большой пост занимал. Но он оказался вором в законе. И он мне, молодому парнишке, задавал разные вопросы. И я ему отвечал. И видно было, что Бог в своей благодати настолько трогал его сердце, и он был очень глубоко взволнован. И он, я только запомнил его фамилию и как его звали. И он говорит: у меня отец есть, которому я сокрушил все сердце и всю карьеру разбил. И вы знаете, оказалось, что вот этот главный человек, который когда-то имел власть над людьми, это был как раз вот его отец. И я только одну фразу в этой беседе употребил. Я говорю: а это не ваш ли сын? И назвал того человека, который был вором в законе. И этот уберенный, властное лицо человек, он рухнул, и его глухие рыдания сотрясали его грудь, когда он вспоминал о своем сыне. Но в этом сражении выигран был душа нашего брата. Поэтому всякий раз, когда мы выполняем Божье дело, здесь прямо, братья мои, написано: «Никого на дороге не приветствуй». Это не говорит о том, что мы должны быть угрюмыми, равнодушными, невежливыми людьми. Но только тогда, когда мы действительно знаем, осознаем вот цену тем приветствиям, это очень долгие приветствия, которые, ну, человек другой цивилизации, не восточной, он не может принять. Если на дороге встречались два араба, к примеру, восточного менталитета, они увидели друг друга, они подходили, протягивали друг другу руку, пожимали эту руку, потом подносили к своим устам, целовали эту руку, подымали ее ко лбу своему, потом снова кланялись, потом снова протягивали руку. И эти церемонии могли продолжаться до 10 раз. То Господь говорит, всякий раз, когда Он дает нам, сообщает нам адрес и побуждают нас к выполнению своего дела, нам нужно быть целеустремленным, чтобы не остудить дело, чтобы выполнить свое дело. И поэтому полна Библия вот этих примеров, когда мы должны выполнять это порученное дело, не уклоняясь от него, не отвлекаясь от него. Вы знаете, у нас на работе был такой случай. Зима, молодой человек упал в снег лицом, ну и люди стоят в стороне. А водитель звонит диспетчеру и говорит: могу я выйти помочь этому человеку? Нету никаких признаков жизни. Ну, а диспетчер дает ему команду: делай. И она стала этому человеку делать искусственное дыхание. И она вернула его к жизни. Он потом принес там тортов на нашу эту братью водительскую и угощал всех нас. Почему? К жизни вернулся. Всякий раз, когда Господь нас посылает по какому-то адресу или к кому-то, нам необходимо выполнить то, что Бог сказал, во что бы то ни стало. Враг души человеческой поставит нам препятствие, чтобы мы не достигли до цели. Нам нужно выполнить наше назначение. Вы знаете, иногда Бог посылает нас друг к другу, чтобы мы могли помочь и укрепить. Вы помните, был такой момент, когда Давид упал духом. Когда Давид в своей борьбе за жизнь, он сложил свои крылья надежды и сказал: ну, когда-то же попаду в руки этого кровожадного Саула. А кто встретился навстречу ему? Иоаннафан. И укрепил его упованием на Бога. Жизнь, она очень сложная жизнь. Враг бьет не только тех, кто в мире. Он стреляет и поражает иногда наших ближних. И мы должны повиноваться Божию делу для того, чтобы или молиться, или идти посещать друг друга. Чтобы воля Божья, она была исполнена нами. Поэтому здесь написано: работник Божий – это седьмое его качество. Он устремлен к цели. Будь устремлен. Будь исполнителем дела. Восьмое качество, братья мои и сестры, это 5 и 6 стихи мы читаем. «В какой дом войдете, сперва говорите: мир дому этому. И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш. А если нет, то к вам возвратиться». Заметьте, здесь особенно определяется слово, говорит, что мы должны искать людей достойных. Вы никогда не думали об этом? Наше свидетельство, оно для всех. Но Бог нас приводит обязательно к адресу, который Он определил для нас. И поэтому мы должны иметь умонастроение своего разума на то, чтобы делать то, к чему Бог нас призывает. Это удивительно. Вы помните, такая история написана в Деяниях апостолов, 16 глава, 15 стих. Если вы меня нашли верную Господу, то войдите в мой дом. Это Лидия. Сердце, которое было распахнуто Господом для принятия вести, о которой свидетельствовал апостол Павел. И когда она слушала, Бог открыл ее сердце, чтобы понимать все то, что говорил Павел, апостол. И вот она теперь говорит: если вы меня определили достойной, войдите ко мне. И Господь говорит, что когда вы идете исполнять, то ищите достойных людей. Посмотрите, как это в жизни Иисуса Христа было. Евангелие от Луки, 7 глава, 4 стих. Господь Иисус выполняет дело служения Отца Своего. И вот к Нему подходят люди, человек с нуждой, а люди подходят и просят за этого человека, который был язычником. Господи, он достоин. Люди видели в его жизни достоинство, и они говорят: Господи, вот он достоин этого. И сегодня Господь, когда говорит, что ищите людей заинтересованных, вы знаете, мы можем всю свою жизнь протратить там, чье сердце закрыто. Апостол Павел прямо нам дает опыт своего переживания. Если и закрыто наше благовествование, то оно закрыто для погибающих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не открылся образ Иисуса Христа в славе Его, и глаза их закрыты, и уши их, и сердце их закрыто. И мы можем думать, что мы настолько мощнее и сильнее, чем сам Господь наш Иисус Христос. Нет. Друзья, Господь Иисус шел и показывал нам пример, чем мы должны руководствоваться в нашей жизни. Заметьте, мы определили восьмое качество жнеца, работника на Ниве Божьем. Это он должен искать людей заинтересованных. Вы подумайте, что, помните, как Павлу Господь предстал и сказал: «В этом городе у меня есть много моих людей». Не остановись, будь верен призванию, продолжи говорить слова жизни, потому что у меня здесь много моих людей. И поэтому всякий раз, когда мы проникаемся в Божьи планы и становимся проводниками Его идей, Господь нас хочет научить, эти люди заинтересованы. Что же определяет сегодня людей, близких нам по духу, и тех, которых Господь избирает для своего царствия? Они заинтересованы. И мы с вами прочитали, смотрите, какой, в какой дом войдете, сперва говорите: мир дому сему. И если это наши, это люди, которых посылает нам навстречу Господь, значит, этот мир придет. В доме том оставайтесь и живите. Это Писание говорит нам об этом. Потому что сердце людей, для одних это благая весть, она является живительным запахом, а для других оно на смерть. И мы не повреждаем учение, мы только благовествуем, но реакция сердца человека, она говорит о том, что он спасенный или он грешный, подлежит осуждению. И это зависит таинство, которое открыто только одному Господу нашему Иисусу Христу. А наша задача сегодня быть открытым, быть провозглашающим весть Писания. Писание Евангелия от Матфея, 13 глава, говорит о том, что ко всякому, кто слышит Слово Божие, приходит лукавый и похищает слово слышанное, чтобы он не уверовал и не спасся. Посмотрите, бывает сердце при дороге, бывает каменистое, засоренное, ожесточенное, но есть сердце доброе, и к этому доброму сердцу Бог направляет свою весть для того, чтобы он спасся. Подумайте еще раз о Корнилии. Написано, он был муж добрый, он боялся Господа, но он не был спасенным. Ему никто не принес весть о Господе. И тогда Бог берет Петра и посылает его. И он идет к язычникам, не сомневаясь в том, потому что Бог ему открыл. И Петр говорит: мне возбранялось иметь общение с язычниками, но Бог мне открыл дорогу сегодня к язычнику, и я пришел. Вы помните, Петр озадачен был после этого посещения. А что скажут столпы Иерусалимской церкви? А кто там был? Иаков, очень муж, посвященный традициям своего народа. И Петр переживал об этой встрече с ним. Что он скажет? И потом, когда братья собрались и говорят: куда ты ходил? Петр начал говорить. И тогда сердца святых что? Успокоились. Ну, кто мы такие, если Бог отверз дверь для язычников? Кто мы такие, чтобы препятствовать им? Посмотрите. Но Бог употребил Петра в этом, и он достигал людей вестью Евангелия. Весть наша всегда для всех, но плод, который мы можем наблюдать, он всегда свойственен сердцу приготовленному. Господь позаботился уже об этом сердце. И поэтому пусть Господь поможет нам действительно в нашем служении всегда быть направленным и искать тех, кто отзывчив на эту весть Писания. Братья мои и сестры, девятая особенность на служение человека на ниве Божьей, он должен развить в себе качество неприхотливости. Это не значит, что он должен забыть о всех нормах морали, нравственности, культуры. Нет, он должен это уметь нести. Но в самых условиях, в которые бы Господь его не поместил, он должен уметь являть образец посланничества. Вы помните, в Деянии апостолов в первой главе Иисус Христос говорит о типе нашего посланничества: «Вы свидетели мне». Братья и сестры, не мои. Хотя это тоже будет правильно. Мне свидетели вы. Это откладывает на наше служение особую печать. Мы его представляем. Мы не себя проповедуем. Мы не свою весь от себячину несем. Мы его предлагаем людям. И поэтому здесь написано, посмотрите, что мы носители этого мира. Мир предлагаем людям. И посмотрите, Писание говорит об этом определенно. 10 глава, 36 стих. Он, Господь, послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Вне Христа, вне Бога не существует этих критериев. И только тогда, когда мы обуты в готовность благовествовать мир, мы выполняем предназначенное нам, порученное Богом. Посмотрите, Римлянам 5 глава, 10 стих. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись с Им, спасемся жизнью Его». Это особые привилегии и ключи, которыми Господь сегодня снабжает нас для того, чтобы мы могли пользоваться этим. Посмотрите, если мы говорим сегодня об этом качестве неприхотливости, то 7 и 8 стихи нам говорят об этом. «В доме же том оставайтесь, ешьте, пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. И если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат». Неприхотливость. Умение быть тем, кем мы поставлены. Вы знаете, Юрий Сергеевич Грачев с 18 лет свою жизнь посвятил Господу. Ну что мог парнишка этот представлять солидного на фоне всего братства, которое находилось и истекало кровью от преследований, от гонений. Но он неравнодушен был к своей жизни, как она пройдет. И он сказал: «Господи, Ты мне определил мою профессию». И Господь ему в посте и молитве открыл, что он должен быть врачом, как его папа. И он этому призванию был верен. Второе, он помолился и сказал: «Господи, что Ты хочешь, чтобы в это время я мог делать для Тебя?» А вы всегда грузите свой разум подобными вопросами? Для чего вы в церкви сегодня? Для чего Бог призвал вас, виноградник? Эти вопросы очень важно задавать и ставить перед Богом, перед служителями. Зачем я здесь? Что Бог хочет от меня, наконец? И вот этот молодой парнишка просил. И вы знаете, ему 18-летнему худенькому мальчишке, отца которого забрали, семья находится, как семья врагов народа, нет ни питания, ни помощи, никаких льгот. А у него такая блажь. Что? И Бог ему открывает, иди и посещай узников. Да как же? Ну, как это я приду к ним? Там же только родственников пускают, по большому счету. А вы знаете, Бог открыл ему возможность. Почитайте книгу «В Иродовой бездне», 4 тома. И там рассказывается о том, как этот парнишка шел, когда гнали толпу арестантов, а он одет был, он же ходил пешком, и он примыкал к этой колонии и вместе со всеми заходил в зону. А в зоне находил братьев и приходил и приносил им ту весть, которую Господь им давал. И когда он послужил изволению Божию, он уходил оттуда. И это было возможно. Но это было рискованно. Вы знаете, даже вот брат Виктор Пейчев, он тоже чужестранец, болгарин. А он сюда, когда попал, то его мать находилась в Карлаге, в том же лагере, где когда-то сидел и Юрий Сергеевич Грачев, впоследствии, позже. Но он посещал там и заключенных. И вот этот парнишка, он тоже мать свою встретил, когда она была в женском лагере. И в его воспоминаниях эта драма эта представлена, когда мать его узнала, Витю своего, а он мать не узнал. В его сознании 5-летнего ребенка мама была красивая, крепкая женщина, а тут он увидел седую, изможденную, растрепанную волосами женщину, которая к нему бежала и кричала, что «Витенька, Витенька, ты мой сынок». А он от нее шарахался и говорил, «Ты тетка, ты чужая, ты не моя мать». И он ее такой не помнил. Но Юрий Сергеевич Грачев посещал людей. Вы знаете, и когда, вот, когда его потом, после этих посещений, укреплений, молитв с братьями, Господь ему дал еще одну школу, эту школу он стал узником Иисуса Христа. И там, когда он находился, и он думал о том, а теперь что я могу этим людям, уркаганам, делать? И вы знаете, он искал этого. И когда он видел, что там был бачок, а это все, все в зоне было сделано для того, чтобы ломать человека. Вы знаете, я еще со школьной скамьи помню, что у нас были железные бачки воды напиться, и кружка железная была на цепи. Видимо, воровали эти кружки, что ли, в школе. И вот ты возьмешь ее, пригнешься, напьешься. Так вот, в зоне это тоже было на цепи. Но все было сделано так, чтобы человек обязательно встал в 3 погибели, склонился. Это очень неудобно было. И человек набирал сначала в рот, потом брызгал со рта на руки, мылся. А Юра увидел в этом возможность послужить этим людям. Он склонялся еще ниже на корточки и брал воды и лил заключенными на руки. Тот мыл руки. Сначала это делали неохотно, а потом очень радовались даже и благодарили его за это. Но это было сердце, которое было пропитано тем, чтобы с чем-то послужить людям, чтобы чем-то сгладить их будни арестантские. И Бог его богато употреблял в этом. Вы знаете, будь неприхотлив. Конечно, очень хорошо, когда мы ложимся в свою кровать, надушенная, напомаженная, нам легко. Ох, наконец-то домой вернулся, упал и отдохнул у себя дома. И стены помогают, но не всегда, ни при каких условиях. Вы знаете, если мы должны себя учить этому, вы знаете, подвиг вот этого русского мальчишки Саши Суворова начался тогда, когда он в детстве хотел стать военным. Но он был очень хлипким, болезненным парнишкой, щупленьким, недоразвитым, как, ну, не взял ту мощь богатырскую, которую имели его братья родные. Но он себя учил и готовил к этому, открывал окна, мылся снегом. И вы знаете, он действительно прожил богатую жизнь. Он стал фельдмаршалом, который ни один раз не потерпел поражения в сражениях, фельдмаршал. Таких героев в мире очень мало. И один из них, вот этот Суворов, русский полководец Александр Васильевич Суворов. Вы знаете, когда ему приходили целая серия поваров, которые должны были упражняться в своем искусстве, готовить изысканно, этот человек показывал о том, что он чужд всего этого. И он сказал: кашу, кашу, кашу. А где спать изволите? Шинель накроется. Как солдат накрывается шинелью, так и он укрывался шинелью. И ел, сколько он не прожил в командном должности, он кушал одну и ту же кашу со всеми другими людьми. А вспомните другого человека, очень известного в России, это народного просветителя Григория Савича Сковороду. Вы знаете, это в то время, когда Екатерина, просветительница, стала государыней Российской империи. И она очень действительно в этом преуспела, но она хотела, чтобы во дворце были такие столпы, как Вольтер, Дени Дидро, француз, там, вольнодумец. И она вот такими вот окружила свой двор фаворитами, именитыми людьми. И среди прочего она вдруг обратила внимание на этого народного учителя и евангелиста. И она захотела его иметь тоже там. И она посылает своего фаворита, графа, к нему. И говорит: ты займешь. А тот приходит к нему: вот я посланник от ее величества Екатерины. Ты у нас должен стать столпом. А он говорит: там и хватает без меня столбов, которые нужно тесать. Так ты отвергаешь приглашение Екатерины, императрицы. А у меня есть выбор, милейший. О, конечно, конечно, граф говорит, у вас есть выбор. Передайте ее величеству. А что передать, любезнейший, спрашивает этот человек. Передай ей, что моя дудка и овца дороже всякого венца. И на том уехал. И он стал жить своему призванию, оказывая верность. Памятник ему стоит на Крещатике в Киеве. Мир ловил меня, но не поймал. Он выбрал неприхотливую жизнь слуги Божьего, у которого всегда была Библия под мышкой, и он этим богатством делился среди людей. Изменял через весть о Христе жизни своих соотечественников и приобрел себе величие в этом. Поэтому пусть Господь сегодня на этих примерах научит нас, чтобы мы могли Бога светить во всех обстоятельствах, которые Он нам предоставляет. Нары тюремные или дворцы. Вы помните, Иоанн Креститель, предтеча Господа Иисуса Христа, он свидетельствовал, и это настолько была сильная проповедь о Господе, что его сам Ирод многократно приглашал и охотно его слушал. И он говорил ему. Но помимо прочего, он стал укорять его за то, что он увел жену брата своего. И это очень ему не нравилось, среди прочего. Но это была весть. Почему? Потому что Бог хотел спасти этого владыку и короля, царя, для того, чтобы он не погиб, но он не послушался этой вести. Поэтому, братья мои, сестры, мы должны быть, развивать в себе чувство неприхотливости. Посмотрите, дальше мы читаем 9 стих. «Если вы там находитесь, исцеляйте находящихся в нем больных и говорите им: приблизилось к вам Царствие Божие». Это особая сторона нашего служения, что мы должны, братья мои и сестры, не только выполнять свой долг, не только должны быть неприхотливы и целеустремленны, но мы должны быть в той среде, куда Бог нас помещает, очень наблюдательными и внимательными людьми. И если мы видим это, посмотрите, научимся от Господа. Кто-то сказал ему, что вот мы сегодня здесь находимся у Петра, а его теща лежит в расслаблении, в горячке. И когда Иисус услышал это, Он оказал ей внимание и исцелил. Братья мои и сестры, это не мы носители этих даров, но Бог это дает. Посмотрите на страницах Евангелия от Марка, 16 глава, свидетельства. И когда они шли, свидетельствовали, а Бог подкреплял их учение знамениями и чудесами. Это Господь делает. И поэтому пусть Господь и нам поможет, чтобы мы действительно могли вот являть образец учения. Посмотрите, как написано об этом в Евангелии от Матфея, 5 глава, 16 стих. Чем должно сопровождаться наша вера в Бога? Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не мы главные герои этих явлений, а Бог, который свидетельствует о себе через эти дела и знамения. Посмотрите об этом, как написано в послании Петра, 2 глава. Мы читаем с 12 по 15 стих. Это цель нашей жизни. Вот как мы должны жить и чем мы должны руководствоваться. Смотрите, что написано, Петр пишет. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, чтобы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославляли Бога в день посещения их. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа ли, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от Него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих злое. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». У Бога есть на все определенные планы и задачи. И когда Он нас помещает, нам нужно только одно – светить Господа Бога во всех обстоятельствах жизни. И не смущаться тем, что наш светоч слишком мал, он не похож на те другие светочи. Это не так важно. Важно то, что мы светим, и Бог весть о себе и свет о себе распространяет нами на всяком месте. Еще одна особенность, мы должны, братья мои и сестры, звать людей в Царствие Божие, приглашать людей. Вы знаете, мы иногда способны концентрироваться на самых больших трудностях. Конечно, оно нелегко. Да разве бы мы это все легкое, нелегкое преодолели сами по себе, если бы не Господь? Господь с нами. И поэтому мы преодолеваем. Оно нелегко, но Писание говорит, зовите и говорите, знайте, во всех ваших действиях, говорите, что Царство Божие рядом с вами. Оно подходит к вам. И посмотрите, это не касалось того, кто нес эту весть, оно касалось того, что он презентовал. Оно учило о Господе. Поэтому пусть Господь действительно научит нас, чтобы мы могли звать людей в это царствие. И есть еще одна особенность, братья мои и сестры, это 11-я особенность. Когда вас не примут в какой город, предупреждайте людей о последствиях. Вы знаете, можно быть огорченным. Я вижу всяких людей. Вот люди выходят иногда здесь, в Америке, пользуясь своим правом, привилегией, свободой слова, на перекрестке и говорят о Господе. Но я видел иногда довольно забавные и грустные истории, когда люди кричали вслед тому, кто не хочет слушать весть о Господе. «Ты в ад идешь, ты проклятый, ты погибший». Будьте добры, предупреждайте людей. Вот здесь как написано, посмотрите. Когда они примут вас в каком городе, придите и поступите так. Даже прах отрисаем от обуви и от одежды. Однако, знайте, что приблизилось к вам Царство Божие. Братья и сестры, мы должны быть вот в этой вести, в предупреждении к людям, мы должны руководствоваться тем, чем Господь наш руководствовался. Посмотрите, 52 стих мы читаем, как это у Иисуса Христа было. Его тоже не везде принимали. И нас не всегда будут слушать и принимать, и оказывать нам достойное. Посмотрите, мы как читаем. 52, 9 главы Евангелия от Луки. «И послал вестников пред лицом своим». Посмотрите, как это очень схоже с тем, что здесь мы читаем в первом стихе. «По два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел пойти». А вот здесь, смотрите, Господь послал вестников перед лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли, чтобы мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа?» Смотрите, ключ. «Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое место. Братья и сестры, добры ли мы тогда, когда мы свидетельствуем о Господе? Посмотрите, это очень важный элемент в нашем служении, братья и сестры, чтобы мы могли проникнуться вот этим духом, которым проникнуто было сердце Спасителя нашего Иисуса Христа. Вы не знаете, какого вы духа. Подумайте, мы когда-то тоже были противны Богу, жили в злобе и зависти, ненавидели друг друга, мы не знали Бога, мы жили по грехам и стихиям этого мира, а Бог нас достиг добротой своей, любовью своей, через весть Евангелия, не так ли? И когда мы вещаем это людям, мы должны свое сердце пропитать любовью. Если бы не Господь, мы бы были в числе их. Все, все заслуги – это заслуги Господа. Он спас нас не по делам нашим. И поэтому посмотрите, что руководствовало сердцами святых Божьих людей. Это доброта. Вы вспомните Стефана, Деяния апостолов, 7 глава, 2 стих. Стефан, который был свидетель того, что сделано было людьми с Господом. Он имел все основания сегодня, всю горечь своей неприязни вылить на этих людей. Посмотрите, как он начинает свое обращение на суде. 2 стих. «Мужи, братья и отцы». А можно было сказать: «Убийцы, злыдни, негодные люди». А он начинает с такого обращения: «Мужи, братья и отцы». Это доброта, которая свойственна была им. Посмотрите еще на одного человека, который жил в Чехии, в Праге, и был сожжен. Священник Ян Гус, который принял учение о вере и понимал, что только верою человек оправдывается пред Господом, независимо от его дел. И когда его судили после пыток, издевательств, приговорили к сожжению, приковали его на площади, он видел, как люди в простоте своей подходили к нему. И вот идет одна богобоязненная старушка и несет вязанку хвороста и аккуратно раскладывает у ног этого священнослужителя, которого сожгут на костре. Вы знаете, что бы он мог сказать? Как бы он мог наделить эту старушку? Какие эпитеты? Я даже не хочу их говорить. Но этот умудренный, добрый, Божий человек сказал такие слова, которые стали афоризмом сегодня. «Святая простота». Так люди поступают, потому что не знают меня и не знают Отца моего. Так люди способны сегодня поступить и с нами, братья мои, сестры. Но Священное Писание говорит о том, что в нашем служении мы должны быть добрыми. Вы знаете, иногда есть такое выражение, которое очень, очень болезненное и очень правдивое. Сестры милосердия без милосердия. В больнице. Те, которые олицетворение доброты, они демонстрируют свою жестокость сердца своего. Чтобы мы такими не стали, братья мои, сестры. Чтобы мы могли понимать и сопереживать весь тот ужас состояния. Если не Господь не спасет, то мы окажемся еще в худшем состоянии. И поэтому Священное Писание говорит, однако же знайте. Посмотрите, какой результат. Результат всего этого мы с вами читаем. Когда они вернулись назад после того, что они выполнили все то, что Господь для них определил, посмотрите, 17 стих читаем. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». А Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Вот даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж не радуйтесь тому, что духи вам повинуются, радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Вы знаете, здесь кульминация всего этого служения, это заключается в том, что Бог тем, кто выполняет порученное ему дело, дает обетование наступательную. Вы помните, Он послал их в стадо волков, и Он был там среди них. Посмотрите, они говорят, что бесы нам повинуются о имени Своем, а Господь говорит: не радуйтесь этому. Я даю вам еще одну власть наступательную. Вы будете наступать на всю силу вражью. Посмотрите, что об этом свидетельствует нам со страниц Священного Писания Господь. Кто эти скорпионы? Кто эти львы? Кто эти драконы? Это люди, это их философия, это их убеждение. Посмотрите, как Господь готовил свой сосуд. Это пророк Иезекиилю, 2 глава, с 3 стиха. «И Бог сказал мне: Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Они и отцы их, изменники предо мною до сего самого дня. И эти сыны с огрубелым лицом, с жестоким сердцем, и к ним я посылаю тебя, и ты скажешь им: так говорит Господь Бог. Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом, но они пусть знают, что был пророк среди них». Бог заботился о людях. Вы помните Псалом 90, 13 стих, что «даю тебе власть наступать на всю силу вражью». Нет, Бог их не убрал с дороги нашей, но Бог дает нам силу быть Его свидетелями даже среди таких людей. Помните, как Ананию Бог послал к Савлу, и Анания испугался. И говорит: «Господи, да я от многих святых Твоих свидетелей наслышан об этом человеке, сколько зла он сделал святым Твоим в Иерусалиме, и здесь имеет власть». Посмотрите, кто-то открыл Анании это свидетельство о нем, и это был Дух Божий. А Господь что сказал? «Он есть мой избранный сосуд, который я избрал». Братья мои, сестры, будем верны Божьему исполнению. Мы сегодня с вами столько много прослушали, и у нас есть урок, который побудит нас к выполнению своего долга. Чтобы выполнить свое предназначение, нам надо принять это в свою душу, в свою жизнь и себя тренировать в этом отношении. Потом второй момент, братья мои, сестры, нам надо учить этому, чтобы человек Божий был совершен и приготовлен ко всякому доброму делу, чтобы он в любых условиях мог выполнять то, что возложено на него Господом. Как много у Господа еще недоконченных дел. И я думаю, что сегодня, напоминая об этом, Бог хочет тебя и меня приготовить, побудить к тому, чтобы мы были исполнителями дела. Самое лучшее, самое блаженное. Из чего мы начали сегодня, мы вспомнили то, чтобы мы могли собирать сокровища на небесах. Мы туда не возьмем ни серебро, ни дома, ни квартиры, ни золото, ни драгоценности. Туда пойдут с нами дети, которым мы передали весть о Господе. Туда пойдут люди, которым мы донесли весть о свидетельстве Господи. Они будут с нами в вечности. Собирайте себе сокровища нескудевающие, куда вор не приближается и где никто не крадет. Да благословит нас Господь в этом. Аминь. Помолимся сегодня Богу.